Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 391-я у нас с вами встреча в нашем путешествии по страницам Библии. И мы с вами в послании к римлянам, мы с вами подходим к разделу в послании к римлянам, о котором не так часто спорят, потому что его не так часто вспоминают. Говорить мы сегодня будем о том, как христиане ведут себя по отношению к другим христианам. Почему часто не замечают или принижают 14 главу послания к римлянам? Потому что в этом фрагменте своего письма, в этом месте своего послания, апостол Павел разрушает святошество. То есть он просто отрицает раз и навсегда позицию христиан, которые считают, что поскольку они от чего-то воздерживаются, поскольку они от чего-то себя отделили, они на этом основании лучше всех остальных. Есть христиане, которые, ничего не делают. Они не курят, они не пьют, они не сидят в церкви рядом с женой, потому что у них принято, чтобы мужчины сидели отдельно, женщины отдельно. Они не смотрят телевизор, они не ходят в театр, они не слушают современную музыку, ничего не делают. И самое интересное, что в замену этому не приходит также ровно ничего. Недавно я получил письмо от одной христианки, которая говорит: «Я в жизни от всего отказалась. Я решила, что для того, чтобы быть угодной Богу, должна буквально отдать все, что у меня было в этой жизни. Я решила следовать всем запретам, исполнять все указания и все предписания». В результате, она пишет, «Я не получила ровно ничего. Я осталась несчастной». Почему? Сегодня мы и поговорим о том, почему, что же, собственно, происходит. И вот 14 глава послания к римлянам об этом повествует. И еще одно примечание сразу. Интересно, что вот эти передачи по страницам Библии чаще критикуют именно христиане, а не люди неверующие. Кстати, и хвалят нас чаще христиане, что вполне понятно, вполне объяснимо. Но вот и критикуют также нас христиане. Я сегодня буду говорить о гранях христианского поведения. Я понимаю, что подставляюсь под критику. Но знаете, мы будем говорить не о том, что я считаю, а о том, что пишет апостол Павел. Есть разные грани христианского поведения. С одной стороны, есть заповеди, которые дает Библия. И человек, который утверждает, что может жить по-христиански и быть христианином, но при этом он совершенно спокойно готов врать, воровать, прелюбодействовать. Такому человеку я хотел бы посмотреть прямо в глаза и сказать ему: ты не можешь быть христианином. Потому что если бы ты был христианином, то Дух Святой действовал бы в тебе, он бы обличал тебя, он бы не дал тебе приступить к Божью праведность. Даже если бы ты это делал, ты чувствовал бы по этому поводу неудобство, чувствовал бы по этому поводу угрызение совести, и, как написано в первом послании Иоанна, ты пришел бы в покаяние, ты пришел бы к Господу. Это вещи, которые совершенно очевидны. Но существуют другие вопросы, ответы на которые далеко не столь очевидны. Это, что называется, такая серая область. Вот есть черная, есть белая, есть серая. Например, можно ли христианке пользоваться косметикой? Носить юбки или брюки? Если юбки, то какой длины? Сейчас кто-то из вас удивится, но следующий вопрос я тоже отношу к этой сфере. Можно ли христианину курить? Можно ли слушать определенную музыку? Все эти вопросы задаются, и вопросы задаются очень часто. Знаете, я пришел к Богу из неверующей семьи, У меня было совершенно конкретное воспитание. Это было воспитание такого нормального советского ребенка. Но вырос я на рок-музыке, зачастую тяжелой рок-музыке. И вот когда я попал в христианскую среду, одно из первых требований, которое я услышал по отношению к себе, перестань слушать эту музыку, потому что рок, мне буквально это было сказано, рок отвратителен для Бога. Я не мог понять, почему. Кстати, со временем я все-таки перестал слушать эту музыку или стал слушать ее существенно меньше. Депрессивный рок меня сейчас совершенно не интересует. Но перестал ее слушать не потому, что мне запрещали, а потому что Бог во мне действовал, Дух Святой изменял мою жизнь. Я предполагаю, что кто-то из вас сейчас надеется, что я прочитаю лекцию вам, а может быть и молодежи вашей церкви, или не только молодежи, о вреде курения и о недопустимости курения перед Богом. Я не буду читать такую лекцию. Нет-нет-нет, я не поощряю курение как привычку. Это вредная привычка. Я также не осуждаю курение как нечто недуховное. Опять-таки, я могу осуждать его как действие, которое приносит вред здоровью, но мы сейчас не о здоровье говорим, мы сейчас не о медицине говорим. Мы говорим о совершенно другом. Мы говорим о духовных вопросах и нашем духовном состоянии. Вспоминаю историю, которую мне рассказали в Соединенных Штатах Америки. Молодежная группа из одной консервативной церкви в штате Техас приехала в другую церковь, тоже довольно консервативную, но в штате Калифорния. Было это несколько десятилетий назад, но я предполагаю, что подобная история могла повториться и, скорее всего, повторялась в других контекстах. И вот они поехали вместе с калифорнийской христианской молодежью на побережье океана купаться. Шокированы были и техасцы, и калифорнийцы. Техасцы были шокированы тем, что калифорнийская молодежь купалась на одном и том же пляже. Причем они даже не расходились в разные стороны этого пляжа. Мужчины и женщины, парни и девушки купались, не расходясь друг от друга. В той техасской консервативной церкви было не принято так купаться. Там считалось, что мужчины должны уходить в одну сторону, женщины в другую, чтобы никому не было преткновения. Так вот, техасцы ужаснулись, увидев, что калифорнийцы не расходятся в разные стороны. Калифорнийцы же ужаснулись, когда техасские консервативные христиане после купания прямо там на берегу достали сигаретки и стали затягиваться. В чем штука? Штука в том, что во многих консервативных церквях в Техасе, да и в других штатах на юге и юго-западе США, курение, ну, как бы и не поощряется, но и не осуждается. Такой мудрый дядюшка-христианин с трубкой, это там считается даже духовно. Для калифорнийцев это был абсолютный шок. Представьте себе, пожалуйста, такую встречу, и что из этой встречи получилось. Апостол Павел в 14 главе послания к римлянам дает три важные принципа. Во-первых, христианин должен иметь убеждение по поводу всего, что он делает. То есть, если мы что-то делаем, мы должны перед Богом иметь возможность обосновать: «Да, я делаю это не потому, что меня заставили. Я делаю это не потому, что на меня кто-то действует. Я делаю это по убеждениям». Естественно, речь не идет о грехе. Речь идет о том, что подпадает под 14 главу. Вот эта самая серая зона, зона неопределенности. Второй принцип – это принцип совести. Не осуждает ли нас совесть, в которой действует Дух Святой? Вот если мы что-то сделали, да, и оно неопределенно, да, вот скажем так, ну, допустим, кто-то говорит о том, что в воскресенье нельзя ходить в ресторан, потому что тогда другие люди будут работать на нас, и нельзя ходить в магазин по той же самой причине. А мы пошли в ресторан или пошли в магазин. Осуждает ли нас после этого совесть? Если не осуждает, хорошо. Если осуждает, то мы перешли некую границу, которая важна лично для нас. Кстати, с курением примерно то же самое. если человек избавился от курения, он был в плену этой вредной привычки. И потом ему сказали, слушай, да вот, пожалуйста, можно, кури сколько хочешь. Но он не может это делать, его совесть осуждает. Значит, Господь для него ставит вот такие стандарты. Смотрите внимательно. Для него, а не для того, чтобы он требовал подчинения этим стандартам от других людей. И третий принцип. Задаваться вопросом, как мое действие отразится на других людях. Как мое действие повлияет на других людей? Не будет ли вот это мое действие камнем преткновения? Ну, допустим, я слушаю урок и не испытываю осуждения от Бога, но при этом я общаюсь с человеком, который вышел из рок-тусовки, и для него эта тусовка была связана с наркотиками, была связана с алкоголем, и этот человек только недавно покаялся. И вот тот факт, что я слушаю при нем этот самый рок, может стать для него камнем преткновения. И вот тут как раз история в том, что я должен думать не только и не столько о себе, сколько об этом человеке. В вопросе о так называемых серых зонах есть две крайности. С одной стороны, есть люди, которые никак, ну вообще никак не отделяют себя от мира. И тут ты смотришь и думаешь, а где разница? Вот этот человек, на которого я смотрю, он вообще христианин или как? Апостол Павел в послании филиппийцам говорит очень четко. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Иными словами, образ христианина кардинально изменен. Человек, который неотличим от мира, самим своим поведением вызывает определенные вопросы. Итак, одна крайность. Это люди, которые похожи на весь мир, и ты начинаешь спрашивать себя, вот христианин он или нет. Есть другая крайность. Это люди, которые, я скажу так, типа от всего воздерживаются. Почему типа? Ну, потому что они не пьют алкоголя, но при этом обжираются на как бы христианском ужине. Вот он не пьет, но объедается. Эти люди не ругаются матом, но даже без мата, даже без бранных слов могут благочестиво, но настолько непристойно высказаться о другом человеке, зачастую о другом христианине, что лучше бы они ругались. Это люди, которые производят внешнее впечатление святош, но внутри при этом у них большие серьезные проблемы. В том же послании филиппийцам апостол Павел пишет, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Хорошо, на словах все красиво. Но вопрос, о чем вы думаете? Как выглядит повседневная жизнь ваших мыслей? То, о чем вы думаете, вы рано или поздно осуществите. Да, христианин должен быть отделен. Слово «святой», собственно говоря, и означает «отделенный для особой цели». Но это отделение должно быть по совести. Это отделение не имеет права быть просто потому, что нам кто-то так сказал или кто-то от нас этого потребовал. Тот же апостол Павел обращается к христианам в городе Колоссы. Послание к Колоссянам, 2 глава, 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении». Апостол Павел предупреждает нас о людях, которые во много раз, во много крат увеличивают количество заповедей и начинают применять эти заповеди и к себе, и к другим. Итак, две крайности. И очень важно для нас, как между Сциллой и Харибдой, проплыть между этими двумя крайностями. Я понимаю, что кто-то из вас сейчас задумается, почему же я от всего воздерживаюсь, но все равно остаюсь несчастным человеком? Да потому что воздержание это у многих из нас, да, к сожалению, у многих христиан, бывает лишь внешним. Мы воздерживаемся не по совести, не потому что это может быть преткновением для другого брата. Мы воздерживаемся просто потому, что нам так сказали. Потому что мы решили, что вот хороший христианин не слушает такую музыку, хорошая христианка не носит брюки или не носит юбку вот такой длины, а носит больше. Мы просто решили, потому что нам так сказали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но обратимся к посланию к римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «в вере». Этот человек находится в вере. Да, мы осуждаем то, что действительно недостойно. Мы осуждаем грех. Но это не означает, что мы должны осуждать все остальное. Немощный, слабый, все-таки находится в вере. Вы можете с ним не соглашаться, но все равно нужно принимать его в общении как христианина, как брата или сестру во Христе. Важно, чтобы одна группа верующих не осуждала другую за ответы на второстепенные вопросы. Эти ответы не должны разделять верующих. И церковь не имеет права решать вопросы в этой серой категории или серой зоне. Церковь не имеет права диктовать человеку, например, форму одежды. Кстати, есть тут все-таки одна тонкость. Если вы встречаетесь и славите Господа вместе с другими людьми, которые по совести, по велению Божию, приняли для себя определенный дресс-код, если вы в вашей группе сказали, что вот мы такие, мы такими будем, слава Богу, будьте такими, славьте Господа, но не осуждайте других. Второй стих. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот во втором стихе «сильный в вере – это тот, кто ест все, а слабый брат – оказывается вегетарианцем. Сильный брат благодарит Бога за все, что Бог создал. Сильный брат понимает также, что разделение на чистых и нечистых животных, например, было дано Израилю. И поэтому для него какие-то вещи не имеют значения. Но он также принимает других людей. Принимает тех, кто оказывается слабым в вере. Правда, про вегетарианство я должен сразу оговориться. Когда мы говорим о сильном или слабом брате, имеются в виду те вегетарианцы, которые не едят мясное, потому что считают, что Бог этого не хочет. Есть и другие вегетарианцы, которые воздерживаются от мясного по другим соображениям, например, исходя из здоровья или исходя из того, что им просто это не нравится, им просто это невкусно. Опять-таки, никакого осуждения здесь быть не должно. Как, кстати, и с другой стороны. Одна женщина-вегетарианка проходила у меня добрачное консультирование, я беседовал с ней и с ее женихом, будущим мужем, а потом беседовал с ними отдельно. Я спросил ее: «Скажите, пожалуйста, вот вы вегетарианка, а ваш жених любитель мяса. Как вы будете уживаться вместе? Он же захочет хороший стейк». Она говорит: «Да, из любви к нему. Я приготовлю ему этот самый хороший стейк. Меня муж мой, — говорит она, — будущий муж, очень интересует. Но сам стейк меня не интересует совершенно. Поэтому пусть он ест этот стейк целиком». Я порадовался за этого будущего мужа, потому что я понял, что ему больше достанется. И я понял также, что вот эта невеста, что эта будущая жена, отлично усвоила содержание 3 и 4 стихов послание к римлянам. Есть люди, которые отделяют себя от всех остальных. Мы о них уже поговорили довольно подробно. И я хочу сказать вот о чем. Мы не имеем права осуждать этих людей. Но эти люди также не имеют права учить нас с вами уму-разуму. 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Я могу себе представить ситуацию, когда я иду на званый обед, и официант подает мне еду, и подает мне ее не так, как я бы этого хотел. А это происходит в чужом доме или в какой-то компании. Я его подзываю, говорю: «Слышь ты, это, а ну-ка пошел, принес. По-другому сделал, правильно сделал». Мое поведение в этом случае было бы верхом невежества и верхом неприличия. Это не мое дело спрашивать с чужого сотрудника. Ровно так же, как вот я прихожу в другой отдел нашей же организации, я не могу спрашивать с людей, начальником которых я не являюсь. Они мне не подотчетны. В христианской жизни есть немало людей, которые меня пытаются учить. Причем учат с самых разных сторон. «Вы не должны использовать вот такие-то и такие-то слова», пишут мне после некоторых передач. Как-то после одной из передач мне написали даже так: «Почему вы ведете эфир без костюма и не в галстуке? Это неприлично». Бывают и другие попытки учить. Знаете что? Я нуждаюсь в том, чтобы меня учили уму-разуму. Я действительно в этом нуждаюсь. Но я не нуждаюсь, чтобы учили меня уму-разуму вы, самозванные учителя. Вы можете ограничивать себя сколько угодно. Я вас не осуждаю. Вы меня не осуждаете. Ни одна из этих двух групп не должна осуждать другую. Считаете, что нельзя есть мясо? Не ешьте. Считаете, что можно? Ешьте на здоровье. Только не устраивайте, пожалуйста, из-за этого внутрихристианские братские разборки. Апостол Павел фактически говорит: на каком основании вы, христиане, осуждаете других христиан? Вы что, берете на себя право Бога, что ли? Этот человек вам подотчетен? Нет, он подотчетен Богу. Вот Бог с него в свое время и спросит. И теперь мы с вами подходим к первому из главных принципов, о которых мы говорили. 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Иными словами, всякий поступай по убежденности. Это вот этот любимый вопрос: когда ходить в церковь, в субботу или в воскресенье? Кто-то говорит в субботу, кто-то говорит в воскресенье. Знаете, что лучшее для нас, христиан? Да вот это: всякий поступай согласно тому, вот в этих вопросах, в чем он убежден. Не говорите мне, в какой день мне ходить в церковь. Это между мною и Богом. С другой стороны, если я перестану ходить в церковь, вот об этом совершенно конкретные слова в Священном Писании сказаны. И вот тогда да, говорите мне, да, укажите мне на это. Потому что это уже не вот из этой серой, неопределенной зоны. Не делайте ничего, если нет убежденности, энтузиазма. Не делайте ничего такого, что для вас оказывается лишь последованием некой традиции, некой заготовки. Знаете, иногда про христиан говорят, что христиане скучные. И тут легко обмануться. Например, начинают считать, что мы скучные, потому что у нас старомодная музыка. Мы скучные, потому что мы скучно одеваемся. Мы скучные, потому что мы скучно проповедуем. Я думаю, друзья мои, что все это симптомы. Все это лишь проявление некой ситуации. Мы бываем скучные, потому что нам самим скучно. Мы скучны, когда мы делаем что-то без энтузиазма. Мы скучны, когда мы делаем что-то потому только, что нам положено это делать. 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Для Господа, смотрите, а не для того, чтобы кто-то сказал: «О, правильно ты поступаешь». Для Господа, а не для того, чтобы соответствовать определенной картинке. И последнее. Я понимаю, что мы сегодня не успеваем. В следующий раз еще вернемся к этой теме обязательно. Представьте себе, что я бы приходил сюда в студию и вел бы эти передачи. Да, мы уже 391 раз сегодня с вами встречались. Представьте себе, что я бы это вел просто потому, что мне положено это вести. Мне положено вести. Но вам-то совершенно не обязательно слушать. Если бы я вел эти передачи просто потому, что мне положено, без энтузиазма, без желания, вы бы это почувствовали. И тогда к славе Божией это не было бы. Не надо осуждать. Стойте в том, что дает вам Господь. Он спросит и с вас, и с других людей. Мы вернемся к этой теме. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.